«Что?»
«Ты нематериален»,
— сообщила она и хлопнула меня по колену.
«Да и я тоже, если задуматься хорошенько. Ужасный был день, Корвин».
«Да, я себя тоже паршиво чувствую. Я-то думал, какая отличная мысль вытащить Бранда. Мало того, получилось. Но вот лучше ли ему от этого? Вот вопрос».
«Ты только не переживай», — посоветовала мне Фиона. «Тебя же нельзя винить за то, что все так вышло».
«Спасибо, утешила».
«Думаю, Джулиан был прав»,
— сонно проговорила Фиона.
«Я тоже спать хочу. Нет сил».
Я встал и проводил ее до двери.
«Я в порядке», — шепнула она. «Честное слово».
«Точно?» Фиона резко кивнула. «Утром увидимся».
«Надеюсь», — сказала она.
«А теперь можете посплетничать и про меня». Фиона подмигнула мне и вышла. Я обернулся. К двери шли Ливелла и Бенедикт. «Уходите?» — спросил я. Бенедикт кивнул.
«Пора», — сказала Ливелла и поцеловала меня в щеку.
«Это за что?» — поинтересовался я.
«Много за что», — сказала Ливелла. «Доброй ночи».
«Доброй ночи». Рэндом, сутулившись, присел у камина и ворошил кочергой полени.
«Если ты ради нас, то можешь не стараться», — сказала ему Дейдра. «Мы с Флорой идем спать».
«Ладно», — кивнул Рэндом, отложил кочергу и встал. «Приятных сновидений». Сестры улыбнулись. Дейдра сонно, Флора нервно. Я тоже пожелал им доброй ночи и проводил взглядом.
«Ну как?» — спросил Рэндом. «Узнал что-нибудь новенькое и ценное?»
«А ты?»
«Да так, мнение, предположение, новых фактов ноль. Мы все пытались угадать, кто будет следующим по списку».
«И?»
«Бенедикт думает, что это дело жребия, ты или он. Если, конечно, не ты все затеял. А еще он думает, что твоему дружку Ганилону следует быть поосторожнее».
«Ганилон. Да, верно. И подумать об этом следовало бы мне. Насчет жребия Бенедикт, похоже, тоже прав. Только положение Бенедикта, пожалуй, хуже моего будет. Ведь враги знают, что я настороже после попытки покушения. А я бы сказал, что теперь ни для кого не секрет, что и Бенедикт не дремлет. Он и хитрился это всем втолковать. Сдается мне, он сам не прочь, чтобы они попробовали». Я усмехнулся. «Ну, стало быть, монета стоит на ребре. Жребий не дать не взять». «Бенедикт тоже так сказал. Разумеется, он знал, что я все тебе передам».
«Ясно. Мне бы, конечно, хотелось с ним еще потолковать. Но...» «Нет, пока я больше ничего со всем этим поделать не в силах. К чертям. Пойду спать».
«Не забудь только под кровать заглянуть на всякий случай».
Мы вместе вышли из гостиной и направились через зал.
«Эх, Корвин», — покачал головой Рэндом, — «как жаль, что ты не догадался захватить с собой кофе в придачу к ружьям. Не отказался бы сейчас от чашечки».
«А спать потом как? Он что, тебя не бодрит?»
«Нет, люблю вечерком выпить чашечку-другую».
«А я по утрам страдаю. Надо будет закупить где-нибудь кофейку, когда вся эта кутерьма успокоится».
«Надежда слабая, но идея хорошая.
Кстати, что это на Фи нашло?»
«Она считает, что виновник всех бед Джулиан. Может быть, она недалека от истины».
«А что с Каином?»
«Допускаю, что тут замешан не один человек», — начал рассуждать Рэндом, когда мы пошли вверх по лестнице. «Скажем так, их было двое — Джулиан и Каин. Но потом они взяли и повздорили. Джулиан избавился от Каина и использовал его гибель, чтобы и тебе подгадить. Ты же знаешь, бывшие друзья — худшие враги».
«Бесполезно». Я пожал плечами. «У меня голова кругом идет от этого копания в вероятностях. Придется либо ждать, пока что-нибудь еще случится,
либо сделать так, чтобы что-то случилось. Второе предпочтительнее, но только не сегодня.
«Эй, Корвин, куда ты так несешься?» — крикнул отставший от меня Рэндом.
«Прости», — сказал я, подождав его на лестничной клетке. «Сам не понимаю, что со мной. Финишный спурт, наверное».
«Излишек нервной энергии», — поставил диагноз Рэндом, догнав меня.
Мы снова зашагали рядом, и я с трудом приноровился к размеренной поступе Рэндома, борясь с желанием идти быстрее.
«Ну, приятных снов», — сказал он наконец.
«Доброй ночи, Рэндом». Он поднялся выше, а я пошел по коридору к своим комнатам. Видимо, на ту пору я жутко устал, потому что у двери выронил ключ. Поймав его на лету, я успел удивиться тому, как медленно он падал. Гораздо медленнее, чем должен был. Я вставил ключ в замочную скважину, повернул. В комнате было темно, но я решил не зажигать ни свечу, ни масляный светильник. Глаза мои уже почти привыкли к темноте после полутемного коридора. Я обернулся к окну, сквозь шторы пробивался звездный свет и пошел через комнату на ходу, расстегивая ворот рубахи. Он ждал меня в спальне, слева от двери. Позиция была выбрана очень правильно, и он не выдал себя ни единым шорохом. Естественно, я на него наткнулся. Все как надо. Идеальная стойка, кинжал наготове плюс моя растерянность. Видимо, по замыслу я должен был умереть на месте, не в своей постели, а прямо на пороге спальни, пасть к ногам злодея. Я все понял, как только перешагнул порог. Заслоняясь рукой от удара, я прекрасно сознавал, что уже слишком поздно. Но вот что меня поразило за те считанные мгновения, пока кинжал еще не успел коснуться меня, так это то, как медленно двигалась рука злоумышленника. А ведь он меня ждал, волновался. Значит, действовать ему следовало быстро и резко. Он не должен был давать мне времени на то, чтобы развернуться и заслониться рукой. Мое предплечье ударилось о занесенную для удара руку врага, рыжая дымка заволокла все поле зрения, и почти в тот же миг острый стальной клинок уперся мне в живот и вошел в него. Мне показалось, будто на мгновение на красном фоне проступил бледный рисунок того космического варианта образа, что я видел днем раньше. Я согнулся и упал, уже не в силах думать. Сознание осталось со мной еще на миг, а узор стал четче, приблизился. Мне хотелось бежать, скакать во весь опор, спасаться. Но лошадка моего тела споткнулась и сбросила меня.